Десятое. Было послеобеденное время, в которое обыкновенно тишина находила на терем. Плотно покушавши, и царевны, и все теремные жительницы позволяли себе соснуть на часок. Фима, по примеру других, прошла в свою опочивальню и уже готова была прилечь на кровать. Не для того, чтобы заснуть, а чтобы среди тишины да покоя подумать о своем счастье, подумать о том, кто так близок от нее и кого между тем она все еще не может видеть. Вдруг двери опочивальни тихонько отворились и пропустили существо очень странного вида. Фигура сухощавая и длинная. На голове большая кика, вся ушитая бисером и медными погремушками. Черный суконный, так называемый вдовий опашень. Телогрея, лазоревая на зайцах. Сапоги красные, золотом шитые, на каблуках высоких. Лицо сухое, с большими огненными глазами. Само по себе ничуть не смешное, а даже скорее печальное, но в то же время самым потешным образом, размалеванное белилами, румянами и сурьмою. Брови кольцом выведены, щеки белые, а нос, лоб и подбородок красные. Странно эта женщина притворила за собою дверь, сделала дикий прыжок к Фиме, тряхнула кикою, отчего зазвенели все привешенные к ней бубенчики, и неестественно засмеялась. Фима уже знала ее, не раз видала. Это была дурка-шутиха царевны Ирины по имени Катерина. «Чего тебе?» — изумленно спросила Фима. «Царевна зачем-нибудь прислала?» Шутиха перестала смеяться, и вдруг лицо ее, даже несмотря на размалевку, сделалось очень серьезным. «Царевна спит, все спят», — заговорила она. «А ты не спишь? Вот я и пришла. Не гони, все равно не уснешь, а я тебе забавное скажу что-нибудь». «Нет, вру, ничего не скажу забавного, скажу другое». «Ты думаешь, ты кто?» «Небось, скажешь, царевна, невеста царская». «Небось, скажешь?» «Аны соврешь». Ты самая, что ни на есть, несчастная и бедная девка, и мне тебя жалко. Фима села на кровать и с изумлением, и даже страхом посматривала на шутиху, а та продолжала, подсаживаясь на пол у ног ее, подперши обеими руками свою голову и глядя на нее черными выразительными глазами. Я дурка-шутиха, потешная баба. Я день-деньской языком болтаю, а все же подчас вижу то, чего никто не видит. Эх, ма! 46 собачьих хвостов, да 40 кадушек соленых лягушек. Нечто не видела я, как тебя горемычную сюда притащили. Каждую думку я на лице твоем читала, а потом видела, как ты на царя воззрилась, а он на тебя. Ты, небось, тогда думала, что это гусляр молодой. А я уж знала, как оно все будет. Говорили Марья Милославская, а я знала, что не она, а ты. А вот теперь и опять сбились. Теперь уж они говорят ты, а не Марья Милославская. А мне сдается не ты, а она. Фима вздрогнула, ей сделалось совсем страшно. Она уж хотела выбежать и позвать кого-нибудь, чтобы увели эту сумасшедшую, которая так глядит на нее и говорит ей такие непонятные речи. Шутиха заметила ее движение, придержала ее, а испужалась. «Ну так не бойся, царевна, я не так говорить буду». Она действительно изменилась, ее голос сделался нежным, глаза кротко смотрели. «Да, не так говорить стану. Жалко мне тебя. Вот что. Немало я на свете навидалась горя и чую, что стоит теперь и над тобою горе. Бедная пташечка, улететь бы в родное гнездышко, да и остаться там навеки. А прилетела ты, вольная лесная пташечка, в золотую клетку. Боюсь, как бы не заела тебя злая кошка. Видела ты его, видела? Он стоял тогда за ним, за царем, белый такой, с черной бородой. Он и есть та самая злая кошка. Бояриным Морозовым прозывается, шепнула она совсем уже на ухо Фиме. «Да не томи меня, не мучь!» — со слезами сказала девушка. «Что ты пугаешь меня, что терзаешь мне душу?» Заметила я Морозова, ох, как заметила! Как в первый раз глянула на него, так сердце во мне и замерло. Страшен он мне очень. А теперь вот и ты говоришь, что же это такое?» Шутиха вскочила, подошла к двери, тихо отворила ее, прислушалась, а затем вернулась на свое место к ногам Фимы. «Ну, вот и чую я, недоброе что-то против тебя замышляется. Морозов хитер. Да и не один Морозов, многие обижены, что тебя царь выбрал. Им нужно извести тебя, понимаешь?» «Так вот я и пришла сказать тебе это. Будь осторожна, не верь никому. Каждый кусок ешь, каждый глоток пей с опаскою. Всяко бывает». У Фимы сердце заныло. Тоска и ужас охватывали ее все больше и больше. В словах этой странной женщины в лице ее было что-то, что говорило теперь Фиме о серьезности, о правдивости этих слов ее. Не пугать она пришла, не злую шутку шутить, а, видно, взаправду уберечь хочет. Но что же делать? Фима почувствовала себя совсем одинокой, окруженной чужими, страшными людьми, и ни одной-то близкой души нет возле. Она горько заплакала. «Да ты не плачь, царевна», — сказала шутиха, — «а подумаем-ка лучше, как помочь горю. Я-то за всем следить буду, и, коли что, тотчас же доложу тебе. А ты пуще всего берегись постельницы своей, Манки. Ох, скверная баба! Я ее уж и допрежь того припокойной еще царицы приметила. Она тебе враг лютый. Не допускай ее до себя, прогони прочь скорее. Она? Неужто? Не ошиблась ли ты? Она, кажется, такая добрая, так мне угождает. Не верь ей, голубушка, дьявол, прости Господи, испокон веков ласковые личины принимает, да сладкие речи придумывает, когда хочет погубить человека. Да вот что скажи ты мне. Чай, была у тебя мамка, что дома-то у родителей, ходила за тобой? Жива ли та мамка твоя? На Москве ли она? На Москве, — ответила Фима. Так вот и попроси ты через царевин государя, чтобы тебе дали твою мамку. Скажи, что соскучилась по старухе, что она привыкла угождать тебе. Царь не откажет. И близкий человек у тебя будет. Да и легче тогда уберечься. «Ах, спасибо тебе, Катеринушка!» Фима так и встрепенулась при мысли о Пафнутьевне. «Спасибо тебе за слово твое разумное. Немедля же буду просить царевин, чтобы доложили государю. С Пафнутьевной мне не так страшно будет». «Так как же это ты, голубушка, меня гнать хотела от себя? А вот мы и додумались!» Ласково проговорила шутиха и поднялась, чтобы уходить, но Фима остановила. «Побудь со мною», — сказала она. «Я полюбила тебя. Поговорим-ка. Скажи мне, Катеринушка, многого я тут не понимаю. Чудес много в тереме. Да вот хоть бы ты сама. Зачем ты такая? Зачем тебя все шутихой дуркой называют? Зачем ты кривляешься? На кике бубенчики носишь? Слова разные потешные приговариваешь?» Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Шутиха горько вздохнула и покачала головой, отчего опять на все лады залились, зазвенели ее бубенчики. Да уж как и сказать тебе, царевна, не знаю. Годов 8 тому жила я счастливо, припеваючи. Муж был, детки были. Только и пришла беда нежданная, болезнь лихая забралась к нам в Суздаль. Мор пошел. В одну неделю и муж, и детки померли. Обезумела я совсем. День и ночь в голос голосила, головой об стену билась. Ну, а потом слезы вдруг и пропали, да и жалость будто пропала. Тошно только было глядеть на свет Божий. Зло вдруг стало разбирать меня, зло на всех. Бывало, день-деньской сижу на одном месте и все думаю, думаю, перебираю в памяти всю-то жизнь мою. А я-то многого навидалась, всякой неправды людской, всякой дурости. Опротивили мне люди, а зло так и кипит во мне, и хохочу я сама с собою. Помню, день праздничный выдался, на базар я вышла, вижу, мужики дерутся, муж жену бьет, вор бежит с покражею. Подьячий народ пугают воеводою, последнюю шкуру сдирают. Народ в кабак валит. Так и покатилась я со смеху. Что уж им всем говорила, не помню, откуда только слова явились, присказки. И пошла я с того дня слыть шутихой. Проведал про меня воевода, на Москву отписал. А в ту пору царевна Ирина, еще дитей она почти была, у матушки своей царицы новую дурку запросила. Вот и привезли меня. И не первый год, а 4 года живу я в царском тереме. Многому уже и здесь научилась. Многого навидалась, о чем прежде и не грезилась. И все пуще разбирает меня хохот. Не раз ночью проснусь в каморке своей, сяду на лавку. Да и хохочу себе. Ну да не все же смех, не все шутовство одно. Тяжело бывает, тогда плачу. Вот и о тебе поплакала, да и притащилась сюда. Спасибо, что шутиху не выгнала. Боязно и внимательно слушала Фима эти странные речи, и долго они беседовали, и много нового и удивительного порассказала царской невесте Катеринка. Говорила она ей про царевин и про царицу покойную, говорила о том, что не больно-то радостна жизнь царевин. «Глупые люди завидуют», — говорила она, — «а того не размыслят, чему завидуют. Весь-то век в терему, не видают света Божьего. Родилась царевной и умрет царевной. Не будет у нее семьи, не будет ни мужа, ни деточек. От царского рода откуда ей мужа добудешь? Вот хоть бы и моя царевна Ирина. Давно уже невеста, да и жених даже был. Был, да и сплыл. И поминай его, как звали. Ах, Катеринушка, расскажи мне об этом, пожалуйста. Слышала ведь я что-то, только спросить царевну все как-то боязно, а сама не говорит. «Да вот как дело-то было», — ответила шутиха. «Царь-то покойный крепко любил свою доченьку старшую, и не хотелось ему, чтобы оставалась она в девках. Задумал найти он ей мужа из чужого государства королевича. Прослышал это он, что в немецкой земле, Дания она прозывается, есть у царя тамошнего сынок молодой. И послал он туда послов, так, где и так, чтобы прислали того королевича. Ну, королевича не прислали, послы ни с чем вернулись. Погодя, государь Михаил Феодорович посылает опять туда, только уж не послов, а немца Марселиса. Немец тот по сю пору у нас на Москве живет. Вернулся немец, говорит, прибудет королевич. И точно прибыл. Да не один, а со многими людьми ратными. Принимали его, чествовали. Вальмаром тот королевич прозывался. собою красавец писаный, говорят, да разумный такой, уветливый. Государь и говорит ему: «Возьми за себя дочку нашу, царевну Ирину, и живи с нами. Много городов и вотчин мы тебе пожалуем. Только так, как ты, значит, в бусурманскую веру крещен, то должен от той веры отказаться и креститься в нашу веру истинную православную». Королевич на слова эти государевы такую речь держал: «Царевну я возьму за себя, и города, и вотчины тоже. Жить буду у вас в послушании, а веры своей бусурманской менять не стану». И тут же попрекнул государя: «Ты, говорит, моему отцу обещал не нудить меня в вере, с тем я только и поехал. Как же теперь-то? Неладно оно выходит». Осерчал наш царь: «Беспременно должен ты переменить веру. Тот твердит свое: не могу я того сделать, и коли так, отпусти меня в мою землю». А царь все не отпускает, приставил стражу к королевичу, патриарху приказал его уговаривать. Да ничего из того не вышло, стал бусурман на своем. Под конец освирепел совсем, бежать хотел. А как его остановили, так он со своими людьми басурманскими наших стрельцов видимо-невидимо побил. Пуще прежнего караулить его стали. Бежать ему уж и нельзя было. Закручинился немец, сна лишился, пищу перестал принимать. Говорят царю: того и жди помрет. А царь все одно твердит: пусть крестится в веру православную, тогда мы ему всякие почитания окажем. А не хочет, так взаперти держать будем и домой не отпустим. А у самого-то, у царя, кошки скребутся на сердце. Видала я его тогда, как приходил он к царице, хмурый такой, пасмурный, на себя не похож стал. Так-то ему было обидно. И что же бы ты думала, чем все это кончилось? Хворал царь, хворал, да и помер. А за ним скончалась и царица. Так вот месяца с два тому времени, что ли, отпустил государь Алексей Михайлович того королевича Вальмара по-добру, по-здорову, а царевна Ирина ни с чем и осталась. Жениха своего ни разу и не видала. Вот какие дела у нас делаются. Между тем в тереме началось движение. Все проснулись. Шутиха первая заслышала это движение своим чутким ухом и, еще раз уверив Фиму в том, что будет наблюдать за всем и за всеми, поспешно вышла из опочивальни. И долго неподвижно сидела Фима. Новый мир, страшный и чудовищный, восстал перед нею и заслонил ее молодое счастье. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.